Анастасия Ватутина. Отголоски прошлого. Круговорот. Часть первая. Глава первая. Марк закрыл ноутбук и устало потер покрасневшие глаза. За окном уже светло. Он снова просидел за работой до самого утра, хотя в последнее время смена дня и ночи едва ли имела для него какое-то значение. Тело жаждало отдыха, но этого Марк позволить себе не мог. Если не вымотаться до предела так, чтобы мозг отключился хотя бы на благословенные несколько часов, то неминуемо начнут сниться сны, которые превратятся в кошмары, от которых невозможно проснуться, и ему придется снова и снова, как в проклятой адской петле, переживать то, что он так отчаянно стремился забыть. Поэтому вместо спальни он направился в ванную, где плеснул себе в лицо холодной воды, взглянул на изможденные и осунувшиеся отражения в зеркале, в очередной раз поразившись, насколько меняет человека горе. Еще каких-то 5 месяцев назад он был счастливым, энергичным и пышущим здоровьем мужчиной, строил планы, любил, мечтал и надеялся. Теперь же все его существование свелось к последовательности рутинных действий, которые призваны были максимально его истощить. Именно с этой целью он и отправился на долгую изматывающую пробежку. На улице было непривычно тихо и безлюдно, но Марк больше всего любил Москву именно в этот ранний утренний час, когда не слышно гудения машин, по узким переулкам еще не снуют толпы прохожих, витрины магазинов скрываются в полумраке, а вездесущие зазывала не заманивают туристов на обзорные экскурсии. Всего через час магия утреннего города рассеется, и он наполнится привычными шумом и суетой, но пока вся эта тишина принадлежала исключительно Марку, ее нарушало только его ритмичное дыхание. Он прожил на этой улице всю жизнь и любил ее всем сердцем. В последние годы он, с сожалением, стал замечать, что памятные для него места меняются, стираются и исчезают. Им на смену приходят новые – современные, шумные и модные. Так случилось с булочной, куда они каждое воскресное утро ходили с дедом за свежей выпечкой. Теперь на ее месте модная кофейня, где подают кофе с десятком разновидностей молока, десерты без глютена, сахара и удовольствия. Сказал бы ему кто-нибудь в детстве, что его любимый пончик с заварным кремом однажды будет объявлен врагом №1 для фигуры и здоровья, ни за что бы не поверил. Совсем недавно закрылся и книжный магазин, с которым у Марка тоже было связано множество воспоминаний. Теперь на его месте открылась эзотерическая лавка «15-й аркан». Надо же было выбрать такое странное название. Полная бессмыслица. Да и как можно верить в эту чушь в 21 веке? Нет, его дедушка-ученый Лев Яковлевич Яновский, конечно, занимался изучением суеверий и оккультных традиций и всегда говорил внуку, что мыслить нужно широко, не бояться предполагать даже самое невероятное, но в то же время не забывал, что любое утверждение требует доказательств, а таковых, к сожалению, за всю свою долгую жизнь он так и не сумел обнаружить. Марк как раз пробегал мимо массивных дубовых дверей бывшего книжного, когда одна из створок распахнулась, едва не задев его. «Прошу прощения», — пробормотала появившаяся из магазина девица, которую едва можно было разглядеть из-за кучи коробок, которые она с трудом удерживала в руках. Марк, выругавшись про себя, обогнул ее по дуге и побежал дальше. Пот заливал глаза, а мышцы горели, когда он решил наконец направиться к дому. Еле переставляя ноги, он с трудом поднимался по лестнице на свой этаж, когда услышал где-то над головой возмущенное переругивание.
«Устроил проходной двор. Здесь, между прочим, люди живут, а ты каждую неделю новых тёлок приводишь!» Истерически возмущался женский голос.
«Я не вожу никаких тёлок. Это жильцы, которым я сдаю комнату!» Оправдывался мужской.
«Тогда нечего посуточно сдавать. Живём, как в притоне!»
«Я не сдаю посуточно. Кто же виноват, что они все бегут отсюда, как ужаленные? Может, вы их и выживаете, а, Алла Александровна?»
Марк поднялся на этаж как раз в тот момент, когда грузная женщина возмущенно ловила ртом воздух перед тем, как выдать очередную гневную тираду. Он пробормотал «доброе утро» и поспешил скрыться за дверью собственной квартиры, чувствуя спиной неодобрительные взгляды соседей. С жильцами смежной квартиры у него складывались не самые приятные отношения. Дело в том, что это была чуть ли не единственная оставшаяся коммуналка в их доме. Остальные были благополучно расселены еще лет 20 назад. Квартиры в историческом доме в центре Москвы были слишком лакомым кусочком, чтобы позволять простым смертным занимать столь ценные квадратные метры. Поэтому комнаты у жильцов быстро выкупили преуспевающие бизнесмены, но его соседи держались за свое жилье мертвой хваткой. Только за последний год к ним раза три приходили с предложением освободить, наконец, жилплощадь и приобрести собственное жилье где-нибудь на уютной окраине или в ближайшем Подмосковье, но из раза в раз все потенциальные покупатели изгонялись со скандалом. Марка не смущала бы соседство с коммунальной квартирой, если бы соседи были людьми приличными или хотя бы тихими. Но они, как на подбор, были награждены всеми возможными человеческими пороками, поэтому отравляли жизнь не только ему, но и всему подъезду. Сегодняшняя утренняя ругань была в порядке вещей, поэтому он сразу выбросил ее из головы, едва за ним закрылась дверь. Он направился в душ и долго стоял под обжигающими струями, смывая с себя пот и напряжение. Потом завернулся в полотенце, дошел до спальни и рухнул в кровать, моментально провалившись в глубокий сон без сновидений. Его разбудил грохот. Он подскочил в кровати, встревоженно оглядываясь по сторонам. В комнате все было на месте, но, судя по звуку, упал как минимум шкаф. Марк провел рукой по лицу, прогоняя остатки сна. Видимо, грохнуло в соседней квартире. «Ничего удивительного, с этих станется и шкаф уронить». С облегчением откинулся на подушке, медленно выдыхая, стараясь вернуть сердцебиение в норму. Часы показывали, что он проспал 4 часа. Не так и плохо. Через полчаса Марк уже снова сидел за компьютером, полностью погрузившись в цифры на экране. Окно кабинета выходило прямо на эзотерический магазин в доме напротив. Он на мгновение отвернулся от монитора и заметил, что в тяжелые дубовые двери протискивается блондинка в вызывающе коротком розовом платье. «Разумеется, только такие дурочки туда и ходят», — с усмешкой подумал Марк, возвращаясь к работе. Но сосредоточиться снова не удавалось. Он опять посмотрел в окно, но не видел ничего из того, что происходило на улице, погрузившись в собственные мысли. «Что же я делаю со своей жизнью?» Со странным удивлением подумал Марк. Именно в этот момент все происходившее с ним последние 5 месяцев показалось ему неправильным и даже пугающим, как будто кто-то другой, а не он сам, сознательно изводил себя, стараясь дойти до предела. «Пора с этим заканчивать», — решил он, и, не давая себе возможности передумать, собрался и поехал на кладбище. Глава 2. Колокольчик на двери звякнул, предупреждая об очередном посетителе. Яна оторвалась от раскладывания мелких амулетов, которые доставили сегодня утром, и с облегчением увидела протискивающуюся между тяжелых дубовых дверей подругу.
«Слушай, но с этими воротами нужно что-то делать. Их же невозможно открыть без посторонней помощи». Лика с возмущением бросила на прилавок крошечную блестящую сумочку и раздраженно отдернула задравшееся платье.
Лика справедливо считала, что ноги – одна из лучших частей ее тела, поэтому не упускала возможности продемонстрировать их окружающим. Особым поводом для гордости было то, что роскошные ноги достались ей от природы, а не благодаря усилиям пластического хирурга и неограниченным финансовым возможностям супруга.
«А здесь ничего так. Миленько».
Девушка прошлась по небольшому помещению магазинчика и остановилась у стеллажа, на котором были выставлены ритуальные маски.
«Может, взять такую?»
Она покрутила в руках белую маску, на которой ярким пятном выделялись кроваво-красные губы.
«Позабавимся с Вадимом!»
И она шутливо приложила маску к лицу.
«Я бы не рекомендовала», — отозвалась Яна. «Эта маска использовалась в похоронном обряде. Вадим вряд ли оценит».
Вадим, муж Лики, всегда был для Яны загадкой. Несмотря на то, что Лика была замужем уже много лет, Яна видела ее супруга от силы раз 5. Он был гораздо старше, серьезнее и куда менее общительным, чем его веселая молодая жена. Основным приоритетом в его жизни было зарабатывание денег, а все остальное служило лишь дополнением к образу солидного бизнесмена. Яна подсознательно его недолюбливала. Ей претила его уверенность в том, что любой вопрос можно решить деньгами,
В частности, финансы могли избавить его даже от общения с собственной женой. Но Лик оказалась счастливой, а Яне этого было достаточно.
«Тогда вот эту штучку он точно оценит!»
Лика подняла фигурку богини плодородия и продемонстрировала подруге.
«Возьми, говорят, помогает для зачатия», — улыбнулась Яна.
«Нет уж, увольте!»
Лика быстро вернула статуэтку на место и для верности вытерла руки о платье.
«Ну, скажи честно, как тебе тут работается?»
«Нормально. Работа как работа. Только товар немного
специфический».
«Мрачновато тут!»
Лика сморщила нос.
«И запах такой тяжелый.
Хозяйка настаивает, чтобы я каждый день жгла сандал и благовония. Говорит, это защищает от злых духов».
«Но ты же в это не веришь?» — осторожно спросила подруга. «Нет, конечно, но выбирать все равно не приходится. Лучше такая работа, чем вообще никакой. В последнее время у Яны началась, что называется, черная полоса. Сначала ее уволили с работы, назвав это сокращением штата в связи с непростой экономической ситуацией. А когда она, глотая слезы, притащилась домой, застала своего жениха в постели с какой-то лохудрой.
Пока бесстыжая девица торопливо собирала свое белье, разбросанное по всей квартире, Яна схватила дорожную сумку, побросала туда одежду на первое время и, отмахнувшись от вялых оправданий уже бывшего парня, гордо покинула это гнездо порока.
Только на улице она сообразила, в какой ситуации оказалась. Работы нет, жилья тоже. Есть немного денег на карточке, но этого не хватит даже на то, чтобы снять комнату на первое время.
Можно было бы вернуться к матери, но она сбежала оттуда в 18 лет, когда ежедневные попойки и пьяные драки стало уже невозможно выносить. Поэтому этот вариант оставался на самый крайний случай. Единственным человеком, с которым можно было поговорить, была верная подруга Лика.
Они выросли в одном дворе. Но в то время как Яна все силы бросила на учебу, Лика, с трудом окончив первый курс, выскочила замуж за очень богатого и не очень разговорчивого Вадима.
Из убогой хрущевки она сразу переехала в роскошную квартиру в центре Москвы, сменила дешевые китайские платья на дизайнерские наряды из дорогих бутиков, а вместо пар в университете стала чаще посещать салоны красоты и консультации пластических хирургов. Внешне она, конечно, преобразилась. Губы стали пухлее, нос тоньше, скулы более выраженными, а уголки глаз едва заметно приподнятыми, что делало ее взгляд загадочным и немного лукавым. Но внутри Лика осталась все той же верной подругой, на которую всегда можно положиться. В этот раз Лика тоже не бросила Яну в беде и пригласила ее пожить у себя, пока все не устаканится. Яна была бесконечно благодарна подруге, но злоупотреблять ее добротой не хотела, поэтому ухватилась за первую подвернувшуюся работу, которой оказалась должность продавца в магазине магии и эзотерики. Ее даже не смутило, что на собеседовании хозяйка магазина совсем не интересовалась ее профессиональными навыками, предпочитая разобрать ее натальную карту и разложить карты Таро. Яна в этом не разбиралась, но была благодарна картам, которые дали добро на ее трудоустройство. Яна не верила в магию, астрологию и прочие тонкие материи, но очевидно, что с началом ее работы в таком необычном месте темная полоса в жизни начала светлеть.
Накануне вечером, закрывая магазин, она наткнулась на объявление. В доме напротив сдавалась комната. Конечно, глупо надеяться, что ей хватит денег на жилье в центре Москвы, но, повинуясь какому-то неведомому импульсу, она набрала номер и договорилась о просмотре.
«Во сколько ты идешь смотреть квартиру?» — поинтересовалась Лика, возвращаясь к прилавку.
«Не квартиру, а комнату», — поправила Яна. «Через полчаса».
«Хочешь, я с тобой схожу?»
«Не надо, ты лучше за магазином посмотри. Я быстро. В любом случае, вряд ли мне хватит на нее денег».
«Ты сначала посмотри. Вдруг она вообще тебе не понравится?»
«Нищим выбирать не приходится»,
— хотела пошутить Яна, но вышло как-то неубедительно.
«Ян, ну тебя же никто не гонит. Живи у меня столько, сколько потребуется. А если хочешь, я сама тебе квартиру сниму».
«Нет, спасибо. Ты и так для меня столько всего делаешь. Я не хочу, чтобы нашу дружбу испортил квартирный вопрос».
«Смотри сама. Но если там совсем убого, пожалуйста, не соглашайся».
Договорились.
Полчаса спустя Яна уже стояла у двери в квартиру, разглядывая многочисленные звонки.